Здравствуйте, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Динара Седикова. И вот темы нашей программы. Лидер партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров отказался участвовать в выборах мэра Москвы. Суд по делу Киров-Леса. Судья отказался арестовывать Алексея Навального за неявку на заседание. Некоммерческие организации России нашли способ обойти новый закон об НКО. Ситуация в Турции. В Стамбуле не утихают антиправительственные протесты и реакция США. Свадьба одного из так называемых болотных узников Алексея Полиховича в СИЗО. Все это в программе «Время свободы» в течение ближайших 50 минут. Лидер партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров отказался участвовать в выборах мэра Москвы. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции. Он сообщил, что его сестра, издатель Ирина Прохорова, также не будет баллотироваться на пост столичного градоначальника. По словам Прохорова, итоги выборов мэра Москвы предрешены, и партия власти будет работать в пользу своего кандидата Сергея Собянина. Политический реванш Михаил Прохоров и его партию собираются взять на выборах в Мосгордуму в 2014 году. Подробнее Любовь Чижова.
Ранее сообщалось, что Михаил Прохоров не сможет участвовать в выборах мэра Москвы из-за наличия зарубежных активов. Глава «Гражданской платформы» в четверг заявил, что уже уладил эту формальность. Он закрывает свои зарубежные счета, процесс перевода его активов в России уже начался, но с его желанием участвовать в нынешних выборах это никак не связано. Прохоров считает, что партия власти «Единая Россия» сделает все, чтобы мэром Москвы избрали Сергея Собянина, и не видит смысла участвовать в таких выборах. Вот что сказал Михаил Прохоров на пресс-конференции в Москве.
Партия «Гражданская платформа» не будет принимать участие в процедуре продления лицензии действующего мэра. Мы призываем и обращаюсь ко всем москвичам. У нас с вами есть год для того, чтобы подготовиться к выборам в московский парламент, который сейчас Московская дума не представляет интересы москвичей. Поэтому у нас есть этот год. Он пройдет под лозунгом «Мэр ваш, Дума наша».
Это был глава партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров. Политолог Дмитрий Орешкин считает его решение правильным. Крупный бизнесмен не привык быть неудачником и не хочет участвовать в заранее провальной для него избирательной кампании. Что касается самих выборов, то власть затеяла их для того, чтобы избрать Сергея Собянина. И сегодня в этом мало кто сомневается. Возможно, до участия в выборах допустят 3-4 слабых кандидатов. Но все они будут играть роль оловянных солдатиков в этой игре в выборы, считает Дмитрий Орешкин.
Ну, во-первых, я считаю, что это решение правильное. Во-вторых, оно предсказуемое. И, собственно говоря, именно для того, чтобы снять с дистанции Прохорова, который мог бы за 2 года, во-первых, чисто технически подготовиться, то есть избавиться от собственности за рубежом, чтобы соответствовать российским законам, а во-вторых, подготовиться в имиджевом плане, потому что сейчас имидж Прохорова, ну, далек от мэрского. Он может быть какой угодно эффективный бизнесмен, джентльмен из Куршавели и так далее, но это точно не хозяйственник, который, по мнению избирателей, нужен Москве. Вот за 2 года это можно было бы поправить, а за 3 месяца это поправить никак.
Что за 2 года должен поправить Михаил Прохоров в своем имидже, чтобы понравиться москвичам?
Ну, прежде всего, он должен продемонстрировать компетентность в вопросах городского хозяйства. То есть не просто опубликовать свою более или менее удачную программу, он это уже сделал, а довести ее до избирателей. После этого надо объяснить конкретные шаги. Вот он там уже обозначил некоторые направления, типа введения визового режима для приезжих из Средней Азии или построения муниципальной полиции. Это все правильно, но это мы услышали только сегодня. Я имею в виду мы, в широком смысле, избиратели. Для того, чтобы это стало фактом общественного мнения, это надо повторить 150 раз. Если бы он рискнул выступить, это было для него контрпродуктивно, потому что тягаться с Собяниным в такой степени неготовности ему сейчас совершенно невыгодно, а создался бы имидж человека, который уже один раз проиграл, неудачника. Вот много говорили, скажем, про Ирину Прохорову. Она замечательная женщина, очень умная, очень культурная. Она была бы замечательным депутатом Государственной Думы. Но совершенно точно эта женщина не мэрского формата. Вот не обижайтесь, пожалуйста, но Трудно себе представить Ирину Прохорову, умную, интеллигентную, одаренную, хорошо говорящую и так далее, занимающуюся городскими развязками, укладкой асфальта, стрижкой газонов, там, скандалами с этими таджиками, горячей холодной водой, метрополитеном и прочее, и прочее, и прочее. То же самое можно сказать сейчас и про Михаила Прохорова. Он не хозяйственник, он удачливый бизнесмен, он молодой спортивный человек, он крушавельский принц, но никак не человек мэрского формата.
А почему власть вообще решила устроить выборы мэра Москвы? Ведь, ну, мне кажется, что всем понятно, что изберут опять Собянина. Или это не очевидно?
Нет, это, конечно, очевидно. Именно для этого, для очевидности это и делается, чтобы не было никакой конкуренции, чтобы передать власть от себя к себе. В принципе, это доведенное до логически блестящего, безупречного конца идея преемничества. В данном случае господин Собянин выступает преемником самому себе. Он ушел в отставку, и в таких условиях, когда никому другому избраться не удастся, благополучно передает власть самому себе, не размениваясь на какие-то лишние промежуточные фигуры.
Возможно, в этих выборах примет участие кандидат от КПРФ Иван Мельников, кто-то от «Справедливой России», Сергей Митрохин от «Яблока». Очень много говорят о фигуре Алексея Навального. Кого вообще допустит власть до этих выборов? Кого она зарегистрирует?
Логика предельно простая. Проблема в том, что выборы двухтуровые. Это значит, что если в первом туре кандидат от власти, то есть Собянин, не побеждает, то во втором ему будет страшно трудно, потому что вокруг альтернативного кандидата объединятся все антисобянинские голоса. Поэтому победить надо в первом туре. Это значит, надо набрать 50%. Рейтинг, видимо, у Собянина около 50%, как раз. Поэтому власть не может допустить, чтобы было много альтернативных кандидатов. Потому что даже если, скажем, их десяток, то и каждый берет всего по 5%, то в сумме 50% и первый тур не состоялся, а второй критически опасен. Поэтому кандидатов будет мало, и они будут слабые, они будут фиктивные, они будут оловянными солдатиками, мурзилками, назовите как угодно. Фамилия. Я думаю, их будет не больше 4. Кто конкретно выберет власть в качестве вот таких вот спарринг-партнеров, это опять же от нее зависит. Потому что есть такая вещь, как муниципальный фильтр, через который трудно продраться, практически невозможно продраться тому, кто не нравится власти. И есть такая вещь, как избирательная комиссия, которая под каким-то предлогом может зарегистрировать, может не зарегистрировать. Фамилии, я думаю, что больше шансов быть зарегистрированным у Митрохина. Я думаю, что есть шансы быть зарегистрированным у Мельникова. Ну и еще какой-нибудь человек, чтобы заткнуть с собой поры в муниципальном фильтре. Что-нибудь типа вечно нержавеющего паука, который больше 2% не наберет, но место чужое благополучно займет и, соответственно, не позволит просочиться через муниципальный фильтр кому-то другому.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Еще до недавнего времени наблюдатели всерьез обсуждали возможность выдвижения на пост мэра Москвы бывшего градоначальника Юрия Лужкова. Причиной слухов послужила встреча Михаила Прохорова с Юрием Лужковым, на которой они, по выражению лидера гражданской платформы, обсуждали планы на лето. Подробности встречи не сообщались. Также обсуждалась идея о выдвижении на пост мэра Москвы сестры Михаила Прохорова Ирины Прохорова, известного литературоведа, главного редактора журнала «Новое литературное обозрение». В четверг Михаил Прохоров с улыбкой заявил, что эта информация не соответствует действительности. Официальная кампания по выборам мэра Москвы началась 12 июня. О своем желании баллотироваться на этот пост заявили исполняющий обязанности главы российской столицы Сергей Собянин, представитель КПРФ Иван Мельников, лидер «Яблока» Сергей Митрохин. «Справедливая Россия» с кандидатом пока не определилась. Оппозиция хотела бы выдвинуть на пост мэра Алексея Навального, но мало кто верит, что власть допустит его до выборов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Российские некоммерческие организации нашли способ, как обойти закон об НКО. Согласно этому закону, организации, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью, должны зарегистрироваться в качестве иностранного агента. По данным газеты «Коммерсант», НКО переходит на российское финансирование, но при этом создается дочерняя коммерческая структура, куда и поступает иностранное финансирование. Тему продолжит моя коллега Наталья Джамбаладова.
Подобная схема обхода так называемого закона об иностранных агентах местных стало известно изданию «Коммерсант» от руководителя одной из некоммерческих организаций, который пожелал остаться анонимным. По словам источника газеты, суть схемы проста. Основная НКО полностью отказывается от иностранного финансирования и работает на российские деньги. При этом создается параллельная коммерческая организация, которая под закон об иностранных агентах не попадает и которая таким образом может получать деньги из иностранных источников. В обеих организациях, по словам собеседника «Коммерсанта», работают одни и те же сотрудники. По мнению Григория Мельканьянца, заместителя исполнительного директора Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос», подобная схема возможна, но нет никаких гарантий, что при желании власти не найдут способ предъявить претензии неугодной НКО.
Этот вариант, он имеет право на существование. Под закон об иностранных агентах попадает лишь некоммерческие организации, и если там сотрудники или там члены некоммерческой организации учредят какое-нибудь общество с ограниченной ответственностью или какую-то другую коммерческую структуру, то даже если она будет получать какие-либо средства из-за рубежа, она не должна будет регистрироваться как иностранный агент, при том, что, безусловно, у этой организации будет статус коммерческой организации. Тогда, если некоммерческая организация не будет получать иностранных средств, в теории, конечно, предъявить претензии к этой организации будет сложно, но мне кажется, что тут существуют определенные риски, потому что суды над двумя организациями «Голос» показали, что на суде начинают за уши притягивать сотрудничество организации, обвинять одну организацию в деятельности другой организации. То есть не исключено, что при такой схеме, это не коммерческая организация, она может обвиняться в сотрудничестве с коммерческой организацией и, по сути, получение не прямых денежных средств, а опосредованно через своих сотрудников, которые работают и там, вот, какой-то иностранной поддержки, и вот именно на таких надуманных основаниях эта некоммерческая организация может быть признана, что она получает денежные средства, пусть не на расчетные счета, а через своих вот этих сотрудников, которые работают в двух организациях, какую-либо финансовую или там иную там поддержку от иностранных организаций.
Ассоциация «Голос» стала первой некоммерческой организацией, которую в конце апреля суд оштрафовал на 400 тысяч рублей за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента. Политической деятельностью «Голоса» суд счел попытку разработать избирательный кодекс, хотя представители организации заявляли, что занимались кодексом в 2011 году, то есть еще до принятия закона об НКО. Иностранным финансированием «Голоса» суд признал Сахаровскую премию, которую ассоциация получила в конце прошлого года. Представители «Голоса» неоднократно заявляли, что считают свое преследование политически мотивированным. В июне по схожим основаниям было оштрафовано региональное отделение организации. По словам Григория Мельканьянца, в «Голосе» рассматривали множество вариантов дальнейшего существования и пока остановились на следующем.
Остановились на том, что если необходимо будет закрывать организации, чтобы не регистрировать как иностранные агенты, просто если будут судебные решения и будут нас вынуждать это делать под угрозой уголовного преследования, мы, скорее всего, вынуждены будем самостоятельно подать документы на ликвидацию и учреждать новую организацию, и на эту новую организацию собирать российские пожертвования.
В результате массовых проверок некоммерческих организаций, которые начались в марте этого года по инициативе Министерства юстиции, против 7 организаций, включая Ассоциацию «Голос», возбуждено административное производство. Среди них Костромской центр поддержки общественных инициатив уже оштрафованный на 400 тысяч рублей. Питерская организация ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок», также приговоренный судом к штрафу в 500 тысяч рублей. Административное дело на днях было возбуждено против Пермского центра гражданского анализа и независимых исследований «Грани». Единственное дело, которое суд отказался рассматривать, это дело против антидискриминационного центра «Мемориал» в Санкт-Петербурге. Его направили обратно в прокуратуру, поскольку суд не нашел в деле подтверждения, что организация получала иностранное финансирование. Некоторые НКО, например, социологическая служба Левада-центр или правозащитный центр «Мемориал», пока только получили уведомление от прокуратуры о том, что в их деятельности усматриваются признаки иностранного агента. По словам председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова, подобные схемы обхода законодательства, о которых сообщает пресса, проблемы не решают. Некоммерческим организациям важнее не приспосабливаться, а спорить с государством, которое принимает такие законы.
Проблема не в способах обхождения законов, которые могут придумывать самые разные. Проблема в том, что этот закон, в кавычках, принятый в прошлом году, он не правовой. Проблема не в приспосабливании к этой реальности. Я понимаю, можно изобрести разные способы приспосабливания к этой реальности. А в том, что нужно с стараться оспорить сам этот закон. Пул российских некоммерческих организаций обратился с жалобой о том, что этот закон как таковой нарушает их права в Страсбургский суд. Еще в феврале эти некоммерческие организации в судах оспаривают и сам факт проверок, проводимых в соответствии с этим законом, и результаты этих проверок. Вот это на самом деле важнее. Не приспосабливаться, русский человек умеет приспосабливаться к чему угодно, а продолжать спорить на языке права с государством, которое принимает неправовые законы. Надо понимать, не любая бумага, на которой написан закон, является элементом права. Неправовые законы существовали, и мы это можем вспомнить, например, по Германии и по тому, как впоследствии эти законы были оценены.
Это было мнение Александра Черкасова. Так называемый закон об иностранных агентах вступил в силу в ноябре прошлого года. Согласно этому закону, некоммерческие организации, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из иностранных источников, обязаны зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Юристы и правозащитники подчеркивают, что в законе не прописано четко, что именно понимается под политической деятельностью, и Министерство юстиции трактует ее максимально широко. В четверг на проходящем в Москве саммите «Гражданская двадцатка» глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что закон об НКО плохой, и он должен быть скорректирован. Похожее мнение высказал и участник встречи вице-премьер России Аркадий Дворкович. Он не исключил, что уже в ближайшее время в закон могут быть внесены поправки. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В мировом суде Центрального района Воронежа продолжается слушание жалобы молодежного правозащитного движения на неправомерность требований прокуратуры в рамках исполнения надзорным ведомством поправок к федеральному закону об НКО. Жалобе предшествовало возбуждение дела о неисполнении директором фонда молодежное правозащитное движение Викторией Громовой законных требований прокурора. Дело было заведено по заявлению прокуратуры. Михаил Жеребятев продолжит тему.
Эта история восходит к кампании по проверке НКО. В начале апреля фонд «Молодежное правозащитное движение», который существует с середины 90-х годов, а в этом году назван даже в числе номинантов на Нобелевскую премию мира, получил уведомление из прокуратуры Воронежской области о представлении документов в рамках проверки некоммерческих организаций. О выпущенном тогда же пресс-релизе прокуратуры говорилось, цитата, «Прокуратурой области в соответствии с заданием Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводится проверка исполнения законодательства о противодействии экстремизму общественными, религиозными объединениями и иными некоммерческими организациями». Конец цитаты. При этом жалоб на деятельность молодежного правозащитного движения не поступало. Для проверки на предмет экстремизма требуется какая-либо информация о нарушении соответствующих положений антиэкстремистского законодательства. Уведомление молодежному правозащитному движению было подписано не прокурором, а начальником отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму. Кроме того, прокуратура интересовалась зарубежным финансированием, устройством организации, уставными документами. Проверяющие также просили представить информацию об участии и организации фондом публичных мероприятий, после чего началась переписка молодежного правозащитного движения с прокуратурой. Некоммерческая организация поинтересовалась, какие конкретно документы требуются. «Все», – отвечали в прокуратуре, – рассказывает Виктория Кромова.
Возможное правонарушение, то, что мы не предоставили документы. При этом за время вот этой жгучей переписки не было понятно, какие документы мы в итоге должны предоставить. Начиналось это все с того, что нам предоставили список из там где-то 12-15 пунктов различных документов, которые есть в открытом доступе во всех существующих органах власти. И прокуратуре, и в случае, если она предполагает, что есть какие-то правонарушения, достаточно просто сделать запрос. Более того, если раз Генеральной прокуратуры связаны с тем, что невозможно требовать у организаций тех документов, которые есть в открытом доступе. После чего прокуратура ни разу не уменьшала список тех документов, которые им были необходимы. То есть мы не спрашивали, ребят, хорошо, если вы утверждаете, что вы правы, если вы утверждаете, что у проверки есть основания, то может вы тогда еще раз озвучите, о каких документах идет речь?
С директором фонда «Молодежное правозащитное движение» Викторией Громовой беседовал корреспондент «Радио Свобода» Воронежа Михаил Жеребятев.
А
Ленинский районный суд города Кирова не стал арестовывать оппозиционера Алексея Навального. Ареста в ходе 14-го дня слушаний по делу Кировлеса потребовала сторона обвинения. Алексей Навальный, напомню, не явился в суд из-за того, что был вызван в Следственный комитет России в Москве. На завтра, между тем, запланировано выдвижение Навального в кандидаты на выборах мэра Москвы от РПР «Парнас». Екатерина Лушникова, наш корреспондент в Кирове, сейчас с нами на связи и расскажет подробности. Екатерина, здравствуйте.
Да, Динара, все буквально затаили дыхание. Да, прокурор неожиданно для всех объявил, что требует ареста Алексея Навального за неуважение к суду, за неявку на судебное заседание, по его мнению, без уважительного повода. После чего судья Сергей Блинов объявил перерыв. Я думаю, в течение этого времени суд связывался со Следственным комитетом Москвы и выяснял, что Алексей Навальный действительно в Москве производится следственные действия, то есть он не где-то гуляет, не прогуливает судебные заседания. И после этого Сергей Блинов объявил свой вердикт. Сегодня заседание уже не проводить. Алексея Навального, слава богу, тут все выдохнули, не арестовывать. И 17 июня провести судебное заседание, как, собственно, и просил ранее Алексей Навальный. Но единственная такая подробность, Сергей Блинов потребовал, чтобы служба судебных приставов Москвы обеспечила явку Навального. А вот как именно это обеспечение будет проводиться, я, собственно, не знаю. То есть то ли ему просто вручат бумагу некую официальную, то ли его будут сопровождать на поезде, например, парочка судебных приставов. Очень интересно.
Екатерина, в чем все-таки была интрига? Потому что на предыдущем заседании, в 13-й день, если я не ошибаюсь, то есть накануне, Алексей Навальный предупреждал о том, что он сегодня вызван в Следственный комитет и просил не назначать на сегодня заседание. Правильно?
Но состоялась такая война взаимных требований, я бы сказала. То есть Навальный заявил, что он не может прийти в суд по таким-то и по таким-то обстоятельствам. И эти обстоятельства оказались весьма убедительными. Всем, но не суду. Суд заявил, что он предоставит справку Алексею Навальному, что он занят в Ленинском суде, поэтому Следственный комитет Москвы прибыть никак не может. И вот такой компромисс, видимо, найден не был.
Екатерина, а на завтрашний день не планировалось ранее заседание? Завтра Навальный выдвигается от РПР Парнаса в мэра Москвы на выборы.
Да, заседание планировалось, но оно не будет проведено. То есть, видимо, я, Сергей Блинов, решил принять такое, можно сказать, мудрое решение, не настаивать. Он по закону мог настаивать, чтобы заседание прошло завтра, и явку Алексея Навального обеспечили там, я не знаю, принудительным приводом. Еще как-то. Однако вот все-таки заседание перенесено на 17 июня, то есть Алексей имеет возможность выдвинуться на пост мэра.
Екатерина, спасибо. Корреспондент Радио Свобода в Кирове Екатерина Лушникова о сегодняшнем заседании, где сторона обвинения просила арестовать Алексея Навального за то, что тот не явился в суд. И я напомню, по версии следствия, во время работы советником губернатора Кировской области в мае-сентябре 2009 года Алексей Навальный вступил в сговор с директором Вятской лесной компании Петром Офицеровым и гендиректором Кировлеса Вячеславом Ополевым. И таким образом организовал хищение более 10 тысяч кубометров леса. Я напомню, это версия следствия. Навальному грозит до 10 лет колонии. Вы слушаете программу «Время свободы». Полиция очистит площадь Таксим от демонстрантов в течение ближайших 24 часов, заявил в четверг премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, это является последним предупреждением нарушителям порядка, так как его терпение иссякло. Противостояние манифестантов, требующих отставки правительства и властей, настаивающих на прекращение демонстрации, продолжается, и главным центром событий по-прежнему остается площадь Таксим и находящийся рядом парк Гези. Елена Солнцева, корреспондент Радио Свобода в Стамбуле, рассказала моему коллеге Марку Крутову об обстановке.
Какова сейчас обстановка в Стамбуле?
Центральная стамбульская площадь Таксим застыла в ожидании дальнейших событий. На площади отдельные группы людей, очевидно, демонстранты. Кое-кто с красными флагами, на которых изображен герой левого движения Денис Гизмиш, который был казнен в прошлом веке властями за сопротивление. И теперь он стал героем всего протестного движения в Турции. Есть на площади прохожие, а также разрозненные группы полицейских. Сегодня в центре площади открыли метро, которое не работало около недели. Накануне демонстранты вернулись в лагерь и пытаются восстанавливать свои палатки. В минувшую ночь к вечеру на площади собрались до 1000, наверное, человек. Откуда-то привезли концерты и рояль, который установили в самом центре. И начался импровизированный концерт музыкантов, который продолжался до глубокой ночи. Люди пили, играли и плакали, вспоминая страшные события последних дней. Как известно, в среду ночью полиция в ходе спецоперации разогнала всех демонстрантов и разгромила их палаточный лагерь, который раскинулся в самом центре площади у подножия Гизи-парка, против сноса которого в том числе выступали демонстранты. Полицейские применили слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули. Были ранены около 100 человек. Накануне один из них скончался в больнице. Между тем, премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган встретился с представителями творческой интеллигенции, известными артистами и писателями. Примечательно, что на встречу не пришла популярная звезда турецкого кино, актриса Хюлья Авшар, которая, очевидно, поддержала демонстрантов. Участники встречи утверждали, что премьер выслушал их требования, но оппозиционные издания с сомнением отнеслись к этой встрече. «Вряд ли будут какие-то результаты», — написали газеты. «Власти постоянно лгут нам и обещают одно, а делают другое», — заявил редактор популярного интернет-сайта Гюнеш Уйгун. Президент Турции Абдулла Гюль назвал минувшие события уроком демократии для всех турок и для правительства. Тем временем со стороны турецкого правительства уже последовали ответные акции. Власти подали в суд на популярный телеканал «Халк ТВ», единственный, кто показывал все события, происходящие на центральной Стамбульской площади в прямом эфире. Телеканал оштрафовали на 10 тысяч долларов и обещали закрыть, если с экрана будет продолжаться критика правительства. Журналисты организовали вещание в интернете. Прямой эфир продолжается в течение 24 часов. Эрдоган требует в ближайшие сутки очистить площадь Таксим от демонстрантов. Так что возможно, что акции полиции продолжатся вновь. Никто не знает, чем это может закончиться.
Как отреагировали представители протестующих на предложение о референдуме по реконструкции района Таксима и парка Гези?
Вы знаете, реакция пассивная, можно сказать. Телеканал «Халк ТВ», о котором я говорила, показывал в эфире мнения совершенно различных людей. Это те, кто как раз и находится сейчас в лагере. Они утверждают, что референдум, который якобы предложили власти, ничего не даст. Потому что власти обещают одно, как я уже говорила, а делают другое. Дело в том, что Эрдогану никто не верит. Поэтому все предложения, которые поступают сверху, воспринимаются очень пессимистично. Не знаю, люди продолжают акцию протеста и намерены сидеть до конца. К сожалению, я уже говорила об этом, у протестующих нет какой-то конкретной силы, которая может возглавить эту толпу. Главная оппозиционная народно-республиканская партия под руководством Кемаля Кылычдароглу не готова взять на себя руководство этими событиями.
Что армия? Многие говорили, что именно армия может встать на сторону протестующих, и таким образом этот протест может перерасти во что-то большее. Момент для этого упущен?
Что касается армии, то армия обезглавлена. В минувшем году Эрдоган и правительство отправило тюрьмы практически весь командный состав по обвинению в организации военного переворота, который якобы готовили военные в 2003 году для того, чтобы свергнуть исламистское правительство. На это место поставлены новые люди, которые, как утверждает оппозиция, полностью подконтрольны исламистам.
Корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева рассказала моему коллеге Марку Крутову об обстановке в Стамбуле сегодня. Протесты в Турции, одном из ближайших союзников Соединенных Штатов Америки, вызвали сравнительно сдержанную реакцию официального Вашингтона. Американские аналитики и пресса пока рассматривают эти события как нормальное проявление демократического процесса. Слово моему коллеге Юрию Жигалкину.
В своей реакции на демонстрации в турецких городах американские официальные представители прибегают к привычному в таких ситуациях тезису. Народ, по их словам, имеет право на выражение недовольства, власти обязаны проявлять терпимость. В понедельник пресс-секретарь Белого дома выразил тревогу относительно сообщений о применении полиции чрезмерной силы и призвал турецкие власти провести расследование этих инцидентов. Он также обратился к обеим сторонам с призывом воздержаться от действий, которые могут привести к насилию. Согласно информационному агентству Associated Press, атакующий стиль заявлений премьер-министра Турции вызывает скептическую реакцию людей в окружении президента Обамы. Но публично Белый дом воздерживается от критики премьер-министра Эрдогана. Американская пресса пока видит в турецких протестах признаки здорового становления демократического общества, часть которого бросила вызов авторитарным методам управления, к которым инстинктивно прибегают власти. Газета Christian Science Monitor, например, находит в этих протестах параллели с выступлениями против планов застройки исторических районов в Соединенных Штатах. Нью-Йорк Таймс, правда, упоминает другой повод для недовольства турецких граждан – попытку запрета алкоголя в некоторых городах, которую, кстати, как замечает газета, заблокировали местные суды. Американские наблюдатели не спешат делать выводы и прогнозы развития ситуации в Турции. Вот что говорит Хафиз Малик, профессор университета Виланова. Я вижу это как конфликт вокруг потребления ресурсов. Иными словами, власти пытаются отобрать у людей парк, который занимает дорогой участок земли в центре Стамбула, причем действуя авторитарными методами, и к своему изумлению натыкаются на сопротивление. Они не знают, как на него отреагировать. Но это, на мой взгляд, прежде всего социальный, а не политический протест. Тот факт, что демонстрации распространились по многим городам, говорит о том, что претензии к властям есть у заметной части населения. Но пока, как мне кажется, нет оснований говорить о, скажем, религиозной подоплеке этого конфликта. Впрочем, не исключено, что она еще проявится. Могут ли события в Турции, ближайшем союзнике Соединенных Штатов, каким-то образом отозваться на американо-турецких отношениях? Вопрос Эли Краковски, бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона. В данный момент едва ли. У президента США и премьер-министра Турции очень тесные личные отношения. Не будем забывать, что Барак Обама неоднократно приводил Турцию в качестве образца для подражания другим мусульманским странам. Он называл образцовым американо-турецкое партнерство. Известно, что Обама и Эрдоган часто звонят друг другу и встречаются во время всех международных форумов, в работе которых они принимают участие. Ничего, правда, не известно о личных контактах двух лидеров с момента начала демонстраций. В том, что касается будущего, многое будет зависеть от поведения турецкого премьера, его внутренней и внешней политики. Некоторые его заявления вызывают подозрения о его стратегических намерениях. Например, некоторое время назад, будучи в Каире, он сделал заявление, почти незамеченное в США. Обращаясь к арабской аудитории, он припомнил добрые времена Османской империи. Трудно понять, как ему пришло в голову это сказать людям, которые испытывают совершенно другие эмоции относительно тех времен. Но эти слова отражают взгляды и идеи Эрдогана. Многие американские комментаторы сравнивают демонстрации в Турции с подобными выступлениями в западных странах, считая, по-видимому, что эти выступления завершатся по западному сценарию. Власти в чем-то уступят, и демонстранты удовлетворятся. Вы согласны с такой трактовкой?
It's true.
Это может произойти, если турецкий премьер, скажем, встретится с лидерами протестных выступлений и пойдет на какие-то уступки. Но, как и многие правители в этой части мира, он занимает, по крайней мере, публично непримиримую позицию. Очень важный вопрос состоит в том, понимает ли он, что он не способен навязать всему обществу свои ценности, несмотря на то, что его поддерживает большинство населения страны. Осознает ли он, что усиление давления вызовет лишь прилив негодования и новые протесты? Я лично думаю, что он не способен одержать верх силовыми методами. Если он пойдет на жестокий разгон демонстраций, это вызовет более масштабные протесты и недовольство большей части населения. Да, в Турции существует демократическая система. Да, протесты дают выход общественному негодованию. Но если никто не прислушивается к протестующим, если турецкий премьер-министр не осознает, что он должен идти на компромисс, тогда ситуация может обернуться хаосом. Это был американский политолог Эли Краковски.
С ним беседовал мой коллега Юрий Жигалкин. Продолжаем программу «Время свободы». В Братиславе проходит саммит центральноевропейских стран с участием глав 21 государства. Главные вопросы обсуждения – региональная безопасность, визовый режим, перспективы европейской интеграции. Споры идут вокруг статуса Косово, независимость которого не признают некоторые из принимающих участие в конференции стран. О центральноевропейских проблемах и самом понятии «Центральная Европа» в контексте актуальных политических событий мой коллега Андрей Шаруй беседует с международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Финштейном.
Большое количество стран предпочитает причислять себя к этому региону. Действительно, границы этого региона совершенно не определены. Это скорее историческое, чем географическое понятие. Число государств, принимающих участие в саммитах президентов, постоянно растет. Предыдущий саммит был 2 года назад в Польше. В этом году сразу 3 новых государства фактически присоединились, или президенты их присоединились к саммиту. Это Хорватия, которая в этом году становится членом Европейского Союза. Это Сербия, которая об этом мечтает. И Косово, которое не только не является членом Европейского Союза, но даже не признано хозяином мероприятия Словакии.
Накануне этого мероприятия в словацкой печати, я видел это, обсуждалось настойчиво вот эти деликатные подробности, связанные с тем, как называть госпожу Яхьягу, президента Косово. Может ли словацкий президент позволить себе обратиться к ней по служебной должности, если Словакия не признала независимость Косово?
Словакия – редкое исключение. Большинство членов этого саммита признало независимость Косово. Тем не менее, ситуация пикантная, и фактически вот это отношение к новому государству Косово является главной интригой этого саммита. Как решить сложную и деликатную проблему? Естественно, Сербия не хочет, чтобы Косово считалось независимым государством. Достигнут некий компромисс, по которому флажков делегаций не будет на столах, названий государств тоже не будет на столах. Я говорю, это главная интрига, но на самом деле, конечно, не главная проблема региона. Главная проблема региона заключается в том, что процесс европейской интеграции начинает не устраивать государства, входящие вот в эту виртуальную формацию, Центральная Европа. Они видят, что процесс этот решительно замедляется, с одной стороны, его очертания финальные не ясны ни для кого из них, поэтому начинают активизироваться внутренние группировки внутри этого более обширного образования. В частности, я имею в виду такую группировку, как Вышеградская группа, которая на своем последнем саммите все-таки достигла некоего результата, а именно соглашения о том, что силы этих стран будут объединяться и участвовать в общих операциях НАТО вместе. Чехия представлена на саммите в Братиславе новым президентом, что тоже некая новинка, поскольку позиций Милоша Земана никто не знает, нового чешского президента. По многим вопросам они отличаются от стандарта или от среднего всего этого образования центральноевропейского.
Участники этого саммита, перед ними стоят абсолютно разные задачи. Вы сказали о твердом ядре Вышеградской группы. Действительно, это уже, в общем, состоявшаяся международная организация. Действует Вышеградская группа уже более 2 десятилетий, и задачи, которые стоят перед Польшей, Словакией, Венгрией, Чехией, более-менее сопоставимы. Есть республики бывшего Советского Союза, такие как, предположим, Грузия, Азербайджан или Белоруссия. Кто-то из них изгой такого рода клубов, кто-то все-таки приезжает. Есть ли какая-то общая позиция по отношению к бывшим советским республикам?
Общей позиции по отношению к бывшим советским республикам быть не может, поскольку в этом образовании состоят страны-члены Европейского Союза, где общая позиция ясна – это поощрение и стимулирование демократических преобразований в этих странах. Так и государства, примкнувшие к этому образованию, где, естественно, принципиальное видение совсем другое. Для той же Белоруссии, для других постсоветских государств центральный вопрос – это безвизовые отношения со странами Европейского Союза и Центральной Европы. Ну, а что уж говорить о том, скажем, какова может быть позиция балтийских государств. Естественно, она, в принципе, совпадает с позицией Евросоюза. Часть государств является членами еврозоны, часть не является. Если обобщать, учитывая, что единых позиций быть не может по всем вопросам, то, наверное, прежде всего, это заинтересованность в европейской интеграции, желание многих новых членов центральноевропейской группировки или клуба, как вы назвали, президентов, вступить в этот Европейский Союз.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном. В Краснодарском крае продолжается судебный процесс по делу о наводнении, которое произошло в регионе летом прошлого года. Жертвами стихии тогда стал 171 человек, и более 34 тысяч пострадали. В основном это жители города Крымск. На очередном судебном заседании побывал корреспондент «Радио Свободы» Валерий Донской.
Сегодня, 13 июня, заседание Абинского районного суда Краснодарского края по делу о наводнении на Кубани 7 июля прошлого года началось с допроса свидетелей. Было допрошено 9 человек, среди них начальник Крымского узла связи Сергей Кашкин. К Кроме того, в качестве свидетеля была допрошена и заместитель главного врача Крымской городской больницы Ольга Ключенко, под чьим руководством проводились исследования воды с подтопленной территории. Ее показания опровергли одну из версий появления на территории Крымского района такого количества воды, согласно которой еще воду принес смерч, пришедший с Черноморского побережья. Результаты анализов воды показали, что вода с подтопленной территории не является морской. Но самой интересной частью крымского процесса стал допрос Сергея Кашкина, начальника крымского узла связи. Он представил суду копию телеграмм с предупреждением об опасном явлении. Одна из них, полученная в 21 час 14 минут, вызвала возмущение у обычно спокойного обвиняемого экс-мэра Крымска Владимира Улановского. Бывший мэр города попросил уточнить, в какое время и в котором часу данное сообщение было доведено до оперативного дежурного, на что получил ответ в 21 час 18 минут. Экс-мэр Улановский вновь попросил дать ему слово и пояснил, цитирую, «В 21 час 16 минут мне позвонил Дмитрий Узун, это дежурный». Администрации Биллинг это подтверждает, и сообщение следующее. В ближайшие два часа в районе ожидаются обильные осадки. Ни о каких опасных явлениях не было сказано. Конец цитаты. Комментарий судьи Владимира Макаренко, цитирую. «Ну, вы уже слышали это диспетчера Дмитрия Узуна. Он два слова связать не может». Конец цитаты. Стоит напомнить, что допрошенный несколькими днями ранее бывший оперативный дежурный Дмитрий Узун в своих показаниях не единожды указывал, что в первой телеграмме, полученной около 21 часа, пометки «опасное явление» не было. После этого небольшого диалога сторона защиты начала утверждать, что бланк телеграммы подменили, во что судья заявил, цитирую, «Считаете, что была подмена? Пишите тогда Бастрыкину, пусть он дает распоряжение искать эту подмену. Мне каждый день приходит множество писем с просьбами кое-кого привлечь к ответственности. Это не мое дело, пишите Бастрыкину. Суд рассматривает дело по предъявленному обвинению, других вопросов не рассматривают. Другие дела суд не рассматривает». Конец цитаты. По завершении опроса свидетелей судья объявил перерыв до 2 июля 2013 года, настоятельно порекомендовав стороне защиты за время перерыва подготовить список необходимых им свидетелей, предварительно согласовав его с прокурором. Такой длительный перерыв необходим для того, чтобы стороны подготовились к процессу, изучив материалы дела. Валерий Донской, Крымск. Специально для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Американец Эдвард Сноуден, предавший гласности информацию о секретных программах спецслужб США по электронному слежению, заявил, что останется в Гонконге и будет бороться против возможной экстрадиции в Соединенные Штаты. В США вокруг истории Сноудена развернулась яростная полемика. О ней-то в прямом эфире расскажет мой коллега Валентин Барышников. Валентин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Опубликовала газета South China Morning Post интервью со Сноуденом, и вот некоторые цитаты из этого интервью. В частности, Сноуден заявил, что приехал в Гонконг не прятаться, а поведать миру о том, что он назвал криминальной деятельностью при проведении масштабных операций по электронному слежению Агентством по национальной безопасности США. Я напомню, что, базируясь на предоставленных Сноуденом документах, газеты Guardian, а затем Washington Post сообщили на прошлой неделе об огромной программе американского правительства, которая позволяла собирать через крупнейшие телекоммуникационные компании сведения о телефонных звонках, о интернет-данных, миллион людей в США и в других странах. Министерство юстиции США начало расследование в отношении 29-летнего Сноудена, работавшего в компании-подрядчике агентства. Однако пока у нас сейчас нет информации о том, Направили ли уже США в Гонконг формальный запрос об экстрадиции Сноудена? В Вашингтоне продолжается полемика вокруг этого. Глава агентства по национальной безопасности Кейт Александр выступил в защиту операции по электронному слежению, заявив, что они помогли предотвратить десятки террористических атак в США и в других странах. На сенатских слушаниях Александр не приводил точных цифр, упомянул только о двух подобных случаях. Один — это с Наджибулой Зази, американцем афганского происхождения, арестованным в 2009 году по подозрению в подготовке взрыва в Нью-Йорке, и с Дэвидом Хедли, причастным, как утверждается, к планированию террористического нападения в Мумбаи в 2008 году. И названное Александром во время слушаний число предотвращенных при помощи электронного слежения атак привело вот к такому обмену фразами между ним и сенатором-демократом Патриком Ли. Я попробую сейчас в прямом эфире такой воспроизвести этот диалог. Ли задал вопрос «десятки», на что Александр сказал: «Да, здесь и за рубежом это помогло предотвратить десятки таких вещей». Ли уточнил: из миллионов перехваченных сообщений десятки были важны. Да, это так, подтвердил Александр. Итак, обнародование данных о секретных программах электронного слежения вызвало яростную полемику о балансе между правами человека и контртеррористической деятельностью. Кто-то называет Сноудена предателем, который должен быть привлечен к ответственности. А сам Сноуден в интервью газете South China Morning Post заявил, что он не является ни предателем, ни героем, и добавил, что он американец. Сноуден, его точное местонахождение сейчас неизвестно, он покинул гостиницу в понедельник, заявил, что он намерен остаться в Гонконге и что он будет противостоять правительству США в суде. Речь, видимо, идет об экстрадиции. Сноуден подчеркнул, что верит в правовую систему Гонконга, которая в значительной степени сохранилась после перехода Гонконга под юрисдикцию Китая. Но тут необходимо добавить, что у правительства Китая есть окончательное право голоса во внешнеполитических вопросах, включая вопросы экстрадиции. И также в этом же интервью Сноуден заявил, что было более чем 60 тысяч случаев, проведенных агентством по национальной безопасности США, хакерских операций по всему миру, включая сотни в отношении компьютерных сетей в Китае и в Гонконге. И я вернусь к полемике вокруг вопроса, герой Сноуден или предатель, и приведу мнение двух журналистов, чтобы подчеркнуть полярность мнений двух журналистов одного издания, «Нью-Йоркера». Джон Кессиди выбрал ответ, что да, Сноуден герой. И вот цитата из его текста. «Обнародовав данные о широкомасштабной программе слежения, он оказал обществу огромную услугу, которая перевешивает любое злоупотребление доверием, которое он мог совершить. Как Дэниел Элсберг, бывший сотрудник Министерства обороны США, который обнародовал так называемые бумаги Пентагона о действиях Соединенных Штатов во Вьетнаме, или Мордехай Ванун, израильский ядерщик, поведавший о существовании ядерной программы Израиля, Сноуден пролил свет на важную информацию, заслуживающую внимания общества, не причинив значительного вреда национальной безопасности его страны. Он разоблачил вызывающую вопросы деятельность, которую власти предпочли бы сохранить в секрете. Это ценная роль подобных информаторов в свободном обществе, и в каждом отдельном случае нужно оценивать соотношение с потенциальным вредом, причиненным злоупотреблением доверием. В некоторых случаях интересы государства должны преобладать. Здесь, однако, масштабы говорят в пользу Сноудена, считает Джон Кессиди. Другой журналист «Нью-Йоркера» Джеффри Тубин пишет: «Эдвард Сноуден не герой, он скорее самовлюбленный человек, заслуживающий того, чтобы оказаться в тюрьме. Предание гласности документов, как он более-менее признает сам, является преступлением. Все правительственные работники неоднократно получают предупреждение о том, что несанкционированное разглашение секретной информации – это преступление. Это были легальные программы. В случае с данными о телефонных разговорах Verizon он точно это знал, потому что предал гласности судебное решение, одобряющее продолжение проекта. Это не было разглашением чего-то незаконного, но чего-то не соответствовавшего его собственным стандартам. И тут, конечно, есть вопрос, может ли правительство функционировать, когда все его сотрудники могут себе позволить саботировать программы, которые им нравятся. Это то, что сделал Сноуден». И журналист продолжает: «Правительство Америки и ее демократия – институции с недостатками. Но наша система предлагает законные возможности недовольным госслужащим. Они могут воспользоваться федеральными законами, позволяющими информировать о недостатках в работе своих ведомств. Они могут пожаловаться в Конгресс. Но Сноуден не сделал ничего подобного. Вместо этого он предпринял нечто, что больше говорит о его эго, нежели о его совести. Он выбросил известные ему секреты на ветер и рассчитывал каким-то образом, что это принесет добро. И нам теперь остается надеяться, что он прав», пишет другой журналист «Нью-Йоркера» Джеффри Тубин. Вот, Динара, это вот такая полемика вокруг действий Сноудена в Соединенных Штатах.
Спасибо, Валентин. Мой коллега Валентин Барышников. В
московском СИЗО номер 2 – свадьба одного из фигурантов так называемого «болотного дела». Дело о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года Алексея Полиховича. Ранее Замоскворецкий суд Москвы разрешил его родственникам присутствовать на свадьбе в СИЗО. Это уже вторая попытка Полиховича. В первый раз, когда следователь разрешил проведение церемонии, свадьба не состоялась из-за передачи дела Полиховича в суд. Моя коллега Елена Поляковская вместе с родственниками и сторонниками Поляковича была сегодня, Поляковича была сегодня у СИЗО и только что вернулась в бюро, чтобы поделиться подробностями. Елена, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Татьяна, невеста, а теперь уже жена Алексея Полиховича, где-то около часа назад вышла ко всем, кто ожидал у дверей следственного изолятора бутылка, вышла счастливая и принимала поздравления. Но начнем с того, что к 12 часам дня возле следственного изолятора Бутырка стали собираться люди с цветами, и это активисты комитета 6 мая. К СИЗО они приехали, чтобы поддержать и поздравить родителей и невесту Алексея Полиховича, одного из фигурантов болотного дела. Председатель комитета 6 мая Мария Архипова сказала, что молодые люди, решившие связать себя узами брака в таких непростых условиях, вызывают ее восхищение.
Очень сложное мероприятие. Большое сочувствие вызывают родственники узников. Их психологические переживания, конечно, просто за гранью описания. Я думаю, что сегодня пустят, наверное, только родителей. Там два свидетеля положено для этой процедуры. Кто именно пойдет, я пока не знаю. Ну, надеемся, что сегодня невеста Татьяна и жених Алексей тоже будут счастливы увидеть друг друга. Но она очень ждет этого события. Она активно участвует в нашей работе. Таня замечательная девушка. И об Алексее мы тоже, конечно, теперь знаем много хорошего, что он замечательный парень, служил на Северном морском флоте. Сегодня придут поддержать его там сослуживцы, группа поддержки по линии военнослужащих. Он студент социального университета по специальности конфликтолог. Ну и вообще просто мы видели его в суде, видели его родителей. Отчетливо понимаем, что это замечательный, честный, прекрасный парень. Один из тех, кто составляет цвет нашей молодежи.
В ожидании прибытия невесты, а бракосочетание задержалось на 2 часа из-за того, что случилась небольшая заминка с документами в ЗАГСе, родственники других узников Болотной обменивались последней информацией. Мама жениха Татьяна Полихович принимала поздравления от мамы другого фигуранта болотного дела Николая Кавказского Натальи.
Сегодня вот также обнимем Алешу, надеюсь, да. Первый раз.
И от нас тоже обнимите.
Обязательно, от всех привет.
Передайте от всех наши лучшие пожелания, что мы верим в то, что будет все хорошо. И что это будет замечательная, счастливая семья.
Да, мы
все
тоже на это.
Хорошо.
Спасибо за поздравления. Да, спасибо. Обязательно
верные,
передайте.
Ребята. Самый трудный момент, они начинают свою семейную жизнь. Это очень хорошее.
Да, сегодня, ну, не знаю, кто верит в гороскоп, а кто нет. Меня муж сегодня слушал, сказал, что передали, что сегодня очень благоприятный день для заключения брака.
Все, значит, сами
да.
Небеса вместе с вами.
Они были на свидании, один раз у них было свидание. Да. Ну и на судах, естественно, все. Так, переписки, сведения от адвокатов. Главное, что все это вот собирается закончиться торжественной регистрацией. Ну, насколько это может быть торжественно в данных стенах.
Отец еще одного фигуранта болотного дела Артема Савелова, Виктор, отметил мужество Алексея Полиховича и его невесты Татьяны.
Чувства здесь двоякие. Первое, что несмотря на то, что жених, будем говорить, сидит, девчонка все же осталась ему верна и, значит, решили сыграть свадьбу. Это говорит о мужестве, которое с двух сторон, со стороны жениха и невесты. И мне кажется, что они будут в жизни счастливо, долго и нормально, коли они на такой подвиг пошли.
Благоприятный исход болотного дела невеста, а теперь уже жена Татьяна, не верит, но готова преодолеть трудности вместе со своим теперь уже мужем Алексеем Полиховичем.
Я не рассчитываю на то, что будет какое-либо правосудие. Я вполне готова к тому, что у нас будет определенный срок. Я уже за это все время сверлюсь с этим. Нас это не пугает, поэтому мы со всем этим справимся. И после всего этого, я надеюсь, что у нас просто никогда такая ситуация в жизни больше не повторится. Я считаю, что данного опыта нам хватает.
Сегодня у Следственного комитета России вечером пройдет серия одиночных пикетов в поддержку Алексея Полиховича. Таким образом, его сторонники поздравляют с бракосочетанием Алексея и его жену Татьяну.
Спасибо, Елена, корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская о свадьбе Алексея Полиховича, одного из фигурантов «Болотного дела». И на этом завершается информационная программа «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.